Привет, меня зовут Лиза Гильман, я доказательный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой». Сейчас я получаю PhD, это ученая степень доктора наук в нутрициологии и биомедицине. Для меня ошибка – это прекрасная возможность для обучения чему-то новому, для улучшения навыков и развития. И это также то, что ранит твое эго в моменте, но в долгосроке дает пользу. Я умею признавать собственные ошибки, потому что я понимаю, что это путь к самосовершенствованию, и так делают все люди, которые что-то вообще делают. Ошибаться нормально, ошибаются все. Вопрос, что мы извлекаем из этих наших своих ошибок и уроков. Искусство ошибаться — это не позволяет своему эго брать контроль над попытками учиться новому. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто боится и не действует.
Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Лиза, привет.
Привет.
Большое спасибо, что ты нашла время это сделать, несмотря на PhD и нахождение в шкафу и расстояние. Я очень рад, что нам сегодня удастся поговорить.
Спасибо, что пригласил. Очень приятно с тобой общаться. Я надеюсь, что у нас получится интересный разговор не только для нас, но и для слушателей.
Он определенно получится. Я первое, что хочу спросить, я доказательный нутрициолог. Like, what? А есть бездоказательные нутрициологи, это те, которые как что, на БАДах живут?
Да.
Или то есть,
их большинство,
в чем разница?
Их большинство, к сожалению. Вообще, ну вот в английском нет такого доказательный нутрициолог. Но на русском приходится использовать, потому что в русскоязычном пространстве, в странах СНГ, много есть нутрициологов, которые учились не там, где им хорошо было бы учиться, потому что есть очень много разных псевдоэкспертных курсов. Там даже есть и такие длинные курсы, там год-два, которые учат, да, БАДам, как ты говоришь, да, делать анализы, которые не нужно делать, которые абсолютно бесполезные. И часто нутрициологию приписывают к натуропатии, а это вообще разные вещи. То есть натуропатия — это не наука, ну, то есть это, скажем так, псевдонаука ее называют. А нутрициология, как nutrition science, это настоящая наука. Люди получают и PhD в этой науке, то, что я, надеюсь, получу через года 4 где-то. Ну, короче, да, есть недоказательные нутрициологи, но недоказательные нутрициологи себя не называют недоказательными, потому что они не знают, что есть вот эта вот очень важная разница. Либо они знают, но выбирают по какой-то причине следовать недоказательному подходу. Что значит недоказательному подходу? То есть всякие там авторские курсы, авторские методики, то есть не следовать гайдлайнам международным, да, выписывать БАДы, которые не имеют доказательную эффективность. Ну, то есть там целый список, скажем так, я их называю red flags, красных
флажков. Да, там какой-то темный лес всей этой истории. Слушай, ну это же тесно еще пересекается, в принципе, с концепцией доказательной медицины. Как таковой, если мы говорим про доказательную нутрициологию, это все же про одно, да?
Вообще, да.
То есть здесь разницы никакой нет?
Да. Просто вообще нутрициология — это как околомедицинская профессия. То есть нутрициолог, он не лечит. Например, диетолог, он может лечить. Потому что диетолог — это врач в России.
О, еще же есть диетологи.
Да. И тут большой конфьюжн у всех. В чем разница?
Да.
И можно, кстати, здесь вот поговорить про это, потому что многие не знают, в чем разница, потому что она не такая очевидная.
Расскажи, это жутко интересно.
Да, смотри. Значит, в России диетолог – это врач. Это человек, который получает медицинское образование. Высшее, да, медицинское образование. Нутрициолог – это не врач. Ни в России, ни в Англии, ни в Америке. Значит, в чем разница? В том, что диетолог работает с такими, ну, с болезнями. То есть, например, диабет. То есть диетолог лечит. Лечит диабет питанием. Разные, например, заболевания кишечника. Я вот сейчас эту тему глубоко начала изучать, потому что моя PhD будет с этим связана. Например, заболевания кишечника, то есть их нутрициолог не может лечить, он может помогать либо предотвращать, либо как-то модифицировать, изменять пищевые привычки, чтобы человеку с заболеванием было легче жить, то есть помогать вот, улучшать качество жизни и так далее. Вот. То есть это самая, наверное, главная разница. В том плане, вот что конкретно мы учим в университете, и диетологи, и нутрициологи похожи предметы учат. Более того, есть факультеты, которые так и называются Nutrition and Dietetics. Нутрициология и диетология вместе. Понимаешь? Вот, например, в Англии, вот я получала образование в Англии. В Англии самая большая разница в том, что диетолог может работать в госпитале, например, с людьми, у которых после операции нужно им посчитать по формуле их питание. И этим занимается диетолог. А нутрициолог этим не занимается. Нутрициолог не может работать в госпитале. А так, в принципе, когда дело касается частной практики, то очень много похожих методик и то, чем мы занимаемся. Вот, то есть есть диетологи, которые не хотят работать в госпитале, и они решают уйти в, например, частную практику, и тут вот уже будет похожая работа с нутрициологами. Более того, часто в команде работает и диетолог, и нутрициолог, и они вместе работают. То есть тут я понимаю, почему люди путаются.
Это такая взаимодополняемая роль, да?
Да, да, абсолютно. Угу.
Да, мы сразу так занырнули, на самом деле. Ты как-то поскромничала, и когда ты представлялась, ты совершенно, мне кажется, упустила два абсолютно важных факта о себе. Во-первых, ты коллега-подкастер, у тебя совершенно восхитительное шоу как раз про питание, нутрициологию под названием «Каша в голове». Пожалуйста, подпишитесь. Там гораздо больше полезной, ценной, доказательной информации, которую вы можете послушать когда вам угодно, чем здесь. А второе, ну, про это еще позже поговорим, ты работаешь тоже, на мой взгляд, совершенно интересном бизнесе Atlas Biomed, который занимается ДНК-исследованиями и все, что связано вот с этой темой DNA и ее глубины. Я все правильно сказал? Я ничего не солгал? Супер. Слушай, знаешь, буквально на днях, когда, ну, собственно, я готовился и писал эти темы, мне Facebook стал предлагать добавить тебя в друзья, и у тебя на Фейсбуке в био стоит, что ты работала в фитнес-клубе. Да. Это совершенно какая-то интересная деталь. Можешь про это рассказать немного? То есть, что это за период жизни был? Я так понимаю, это как раз оттуда идет история с нутрициологией. Ну, что-то мне подсказывает.
Да-да, интересно, что ты нашел эту информацию. Это правда. Я работала в фитнес-клубе недолго, где-то месяцев 7-8. Это был как раз тот период, когда я училась на нутрициолога, и я получила сертификат тренера, фитнес-тренера, и решила поработать в зале. В основном это, на самом деле, был мой личный интерес. Мне очень было интересно самой тренироваться, и я подумала, а может быть, мне профессионально тоже этим позаниматься какое-то время. Вот. И получила квалификацию тренера, и вот поработала в лондонском, одном из лондонских спортзалов. И почему я решила не остаться в фитнесе? Потому что, во-первых...
Подожди. Сейчас ты про это расскажешь.
Да.
Я хочу пару уточняющих вопросов.
Давай.
Про фитнес-клубы в Лондоне рассказать.
Да.
У тебя вообще опыт посещения фитнес-клубов в России был? То есть ты тренилась здесь?
Я не из России, а из Белоруссии. То есть в России я не была я там особо в фитнес-залах. Разница в том, что в Англии как-то это более все вот на равном уровне тренер и клиент, и подопечный. То есть принятие философии того, что нету какого-то одного правильного способа заниматься спортом и физической активностью, да. Нет такого, то, что все должны обязательно поднимать веса. Нет. Угу. Все должны обязательно бегать. Нет такого. То, что я всегда говорю тоже своим клиентам, то, что самый лучший спорт – это тот, который вы будете делать.
Вот, собственно, вопрос, который ты уже предвосхитила, который невозможно не спросить. То есть, а как ты в этом решила, в общем, двигаться дальше? Потому что, может быть, это мое субъективное мнение. У меня, например, кстати, просто говоря о личном опыте, совершенно восхитительный фитнес-тренер, с которым я работаю, он старается развиваться, как-то двигаться с собой. Но если посмотреть на такую общую усредненную массу тренеров, то, как правило, это ребята, которые вот попали в фитнес-индустрию, и они в ней остаются, ну, если не навечно, то на очень долгий период, потому что у них какой-то, ну, профессиональный бэкграунд, может быть, не такой классный для того, чтобы быть мобильными, еще что-то. Как ты в этой истории не застряла? То есть как пройти путь от лондонского джима до PhD в Лиссабоне?
На самом деле, я думаю, что я никогда там не планировала оставаться long-term, в долгосрочной перспективе. Мне это было любопытно и интересно на какое-то время. Еще момент важный. Мне сразу не понравился образ жизни. Как бы это странно ни звучало, но я поясню, что я имею в виду.
Давай.
Мне не нравилось, что нужно... Кажется, да, не нравится образ жизни спортсмена? О чем ты вообще говоришь? Знаешь, имеется в виду распорядок дня. Когда ты работаешь тренером, тебе нужно вставать очень рано и ложиться поздно, потому что ты работаешь в те часы, когда другие не работают.
Ну да.
То есть вот это, у тебя очень несоциальные часы работы получаются. То есть ты работаешь, когда все... ну, то есть, например, утром у меня был первый клиент в 7 утра, там до 10 утра, да, потом вот этот вот день с 10 до 5, ты не знаешь, что сделать. Ну, там в обед у тебя было пару клиентов, и потом нужно было работать там с 5, с 6 и чуть ли не до 10 вечера. И я вот за первый месяц работы поняла, что я вообще не высыпаюсь, этот ритм жизни мне не подходит. у меня в какой-то момент начала кружиться голова из-за недосыпа, и я такая думаю, так, нет, такое дело не пойдет.
Жесть.
Мне мой сон очень важен. И это такой вот минус, про который, мне кажется, мало кто говорит. Но, может быть, это минус такой был для меня именно. Может быть, многим это подходит. Вставать в 5 и ложиться в 12, и в итоге спать там только, не знаю, 5 часов, да? Но мне это вообще не подходит.
Ну, я что-то сильно сомневаюсь, что кому-то это подходит. Такое количество сна, ну, то есть минимум-то надо 8 часов спать. Бедные тренера, бедные тренеры.
Кстати, как правильно говорить, тренера или тренеры? Я сейчас тут туплю.
А я не знаю. Я вот сейчас называю две опции, чтобы было это как-то безопасно звучало, не знаю.
Слушатели, я поясню слушателям, что я 13 лет уже не живу в русскоязычном обществе, поэтому мне прощается, я надеюсь.
О, я забыл, как это по-русски сказать. Пожалуйста, подскажите. So, like coaches, you know, like fitness coach. Слушай, а ты уже училась, ты сказала, нутрициолога. Тогда вопрос следующий. Откуда этот первостепенный интерес к такому научному подходу к питанию? То есть откуда тогда это возникло? Потому что у меня-то была гипотеза, что ты как бы занималась, ну, здоровьем и стала специализироваться на питании. Получается, что это еще раньше началось. Расскажи, пожалуйста, про это.
У меня это началось, как и у многих нутрициологов и, наверное, диетологов, чисто с личного интереса. Это было где-то 2012 год, то есть где-то 10 лет назад. Я начала читать блоги о питании. Вот это вот clean eating, чистое питание, вот оно начало, стало быть очень популярным. Вот. И я хотела похудеть, и я тогда начала, кстати, ходить в тренажерку, в зал, заниматься. Первое время я не понимала то, что вообще нутрициология – это наука. Я просто думала, ну, есть какое-то там питание. То есть ты не задаешься вопросом, это относится к медицине, да, к чему это вообще относится, вся эта тема о питании. И как-то вот читая разные блоги, я поняла, что, это, оказывается, целая тема. Nutrition, nutrition science, нутрициология и так далее. И начала больше копаться, читать, и я поняла, что, блин, то, что я знаю сейчас о еде, это, наверное, много чего из этого мифа, потому что я начала сталкиваться с какими-то доказательными научными блогами, английскими блогами, которые писали то, что это миф, можно есть после 6, можно есть углеводы вечером, не нужно всем исключать молочку. И вот просто миф на мифе, понимаешь? И потом я поняла, блин, надо, наверное, в эту тему как-то лучше вникать, потому что я уже запуталась. Я уже не знаю, что здесь правда, что здесь миф. В общем, получилась каша в голове. Как говорится, no pun intended, название моего подкаста. Что-то я ушла от жима. Ну, в общем, это то, вот как...
Не-не-не, все понятно.
Да, пришел мой интерес это к очень... питанию. Ну, личный интерес, на самом деле, да.
Прежде чем подкаст, у тебя же ведь написалась, ты написала книгу. У тебя есть супер-восхитительная книга «Помирись с едой». Как этот опыт произошел? То есть для меня это все еще большая загадка. Коллеги-подкастеры пишут книги, но типа... What it was like? How does this happen? How did
what
this happen?
What is going on?
Please tell us about this experience.
I'm gonna tell you. Сейчас расскажу. Во-первых, к тому моменту, когда я захотела или начала писать книгу, у меня уже был блог, я вела блог в Инстаграме несколько лет. То есть вот этот вот интерес и желание писать короткие посты, он был, да, и был вот этот опыт написания контента, создания контента. Идея написать книгу у меня была, ну, на самом деле, пару лет до того, как я на самом деле начала ее писать. Я видела то, что я живу в Англии, и я вижу, что есть книги по питанию, да, вот реальные специалисты, диетологи, нутрициологи пишут. И есть, конечно, очень много плохих книг, в плане того, что всякие авторские методики и запугивающие книги, но есть и действительно хорошие. А блог же я веду на русском, да, Инстаграм. И люди в Инстаграме спрашивали, а что почитать? Вот что ты посоветуешь почитать о питании? Вот что-то такое обобщающее, образовательное, интересное, о том, как выстроить свой рацион, что есть, что не есть. Что случилось? Случился ковид. И случился локдаун. Случился второй локдаун. И у нас получился второй локдаун, был как раз зимой. И я думаю, блин, это же будет так сложно сидеть в локдауне, там, не знаю, 2 месяца зимой. Что бы такого интересного для себя придумать? Я придумала написать черновик книги за вот эти там 2-3 месяца. И так получилось, что как раз вот я себе этот дедлайн поставила. Я прошла полезный курс также, который помог структурировать написание книги. И материал-то у меня был. У меня было много материала, просто он был не собран. И все это просто я собрала весь этот материал. Очень много мне приходилось переводить с английского на русский, потому что весь мой, все источники, они англоязычные. И у меня в книге то, чем я горжусь, и во многих книгах этого нету. Это там 10 страниц чисто референсов, то есть научных статей, откуда я брала всю эту информацию. То есть это ничего я не придумывала. И это и есть доказательный подход, когда ты каждый свой, ну не каждое предложение, но каждый какой-то факт или какую-то статистику ты подтверждаешь источником оригинальным.
А как возникла история с Альпиной? Они к тебе пришли и предложили сделку на эту книгу? Или ты сама к ним обратилась? То есть как вы заколлаборировали вместе?
Я сама им написала. Я написала то, что вот у меня есть синопсис. И я отправила им. И они мне ответили, да, нам интересно, давайте работать. Ну вот это было совершенно так вот straightforward, совершенно просто.
Давай тогда подробнее поговорим как раз про то, как помириться, собственно, со всей едой. Во-первых, я, знаешь, я тебе кидал это, давай пойдем от антитеза, то есть, а почему вообще мы с ней враждуем? Ну то есть, в чем у нас проблема с нашим питанием? То есть, что не так? Мы не знаем, мы все априори едим что-то не то, я не знаю, или мы просто про это не думаем.
Все верно, действительно, мы и не думаем. Ну как, кто-то не думает, кто-то думает о питании. Почему враждуем с едой? Вообще, эта идея вражды с едой, она для многих вообще новая. Типа, что значит враждуешь с едой? Что это вообще значит? Начнем с того, что мы сейчас живем в диетном мире. В диетной культуре, так называется. Я в книге про это пишу подробно. Диетная культура – это культура, которая поощряет любое пищевое поведение, которое нацелено на похудение. Даже если человеку, например, это похудение не нужно, если в нормальном весе. То есть это любые наши какие-то пищевые привычки, которые как-то связаны вот с эстетикой, с похудением и так далее. Это вот постоянные рекламы БАДов, детокс-программ. Зайдешь в интернет и, ну, или какой-то любой сайт, и там обязательно будет какая-нибудь реклама, да, связанная с вот этими waist trainers, то есть, я не знаю, как это по-русски. Какие-то которые худеют твою талию. Там,
ну, я думаю, люди поймут, да.
Но это на самом деле многие эти вещи, особенно там БАДы, детокс-программы, они вообще не научно... научно необоснованные, то есть они на самом деле не имеют эффективность. И из-за того, что мы постоянно, у нас есть одно ограничение за другим, и я сама через это прошла, через нарушение пищевого поведения, получается так, что мы враждуем с едой. То есть у нас развивается вот это нездоровое отношение с едой. Нездоровое отношение с едой – это не равно нездоровое питание. Нездоровое отношение с едой – это когда ты боишься что-то съесть, потому что думаешь, что «Ой, из-за этого я поправлюсь». Из-за этого у меня там будут токсины в организме, и у меня там будет зашлакованность. Это вообще вот это слово «шлаки». Я просто его обожаю. Это вообще, кто его придумал, непонятно. Мне нужно это выводить в шлаки. Что такое шлаки? Это, ну ладно. Anyway. И постоянные диеты, вот этот цикл, знаешь, срыв, ограничение, это, по сути, диета. И вот это все много разных факторов, то есть постоянное голодание, например, принятие таблеток для похудения, сильное ограничение своего рациона, исключение групп продуктов, которые не нужно исключать, например, исключение круп, при том, что у тебя нет никакой непереносимости или там, аллергии, например. Вот. Исключение, например, там, молочки, тоже вот у нас очень любят все ругаться на молочку. Вот. Это все ведет к нарушению пищевого поведения и к плохим отношениям с едой. В общем-то, отсюда идет название моей книги «Помирись с едой». И книга не о том, что как вам нужно питаться. Это не диетная книга. Это книга как раз-таки про то, как сформировать здоровый, сбалансированный, разнообразный, вкусный рацион, но при этом не садиться на диету. И при этом не ненавидеть еду. Еще есть такая тема, как иерархия еды. Когда, например, если я считаю то, что яйца – это самый полезный продукт, или брокколи – это полезный продукт, а, например, пончик – это мусор, то у меня вот в моем сознании, в моей голове, в моей философии, подходе к питанию есть некая иерархия продуктов. То есть те продукты, которые плохие, те продукты, которые хорошие. Да? И из этого у меня формируется определенная... эмоциональное отношение к этим продуктам. У меня формируется некая моральная ценность по отношению к тем или иным продуктам. Что такое моральная ценность? Например, этот продукт хороший, этот продукт плохой. Но нужно понимать и знать, и запомнить, что у еды нету морали. нету еды, которая хорошая и плохая. Это такая немножко странная концепция, но это очень важно понимать. Потому что когда мы понимаем, то, что нет, у еды нету морали, это значит то, что не нужно делить еду на хорошую и плохую. То есть, да, есть продукты, которые более питательные какими-то нутриентами, а есть продукты, которые питательные другими нутриентами. Но даже если взять вот эти вот в кавычках плохие продукты или мусор, который у нас любят, мы любим называть, да, даже в них будут нутриенты. Понимаешь?
Конечно.
Ну, в общем, вот такая вот философия у меня, подход к питанию. И это не про то, что, знаешь, можно теперь есть пончики и чипсы, и вообще, типа, не париться, не есть никакие овощи. Нет, это не про это. То есть здоровое отношение с едой и здоровое пищевое поведение, оно про то, что ты включаешь разные группы продуктов, разнообразно. И у каждого человека есть какие-то свои предпочтения, что-то кому-то нравится, что-то не нравится. И здесь уже идет вот эта вот персонализация питания. Индивидуальный подход. Да? Когда я работаю с клиентами, нет такого, то, что я им даю вот этот meal plan, план питания, да, и ему следует. Потому что сейчас уже многие специалисты от этого отходят, слава богу, потому что это не работает в долгосрочной перспективе. Это ты можешь этому следовать, не знаю, ну, пару недель. Ну, а что случится, когда вот все закончится этот, условно, твой диетный план? У тебя нет этих привычек, которые ты можешь с собой потом нести в другие, там, в путешествия и в свои другие lifestyle activities и так далее.
Слушай, а знаешь, про что я подумал? Ты сказал, что, на удивление для меня, ты сказал, что мы живем в диетной культуре. Uh-huh. Это абсолютно так. Я стал про это вот сейчас на фоне думать. Но и вот эта вот история с похудением. Uh-huh. Мне почему-то казалось, что в расцвет условного бодипозитива и принятия собственного тела как будто в идейной плоскости места как раз для диетных культур нет. Или это абсолютно на равных существует, то есть и никуда не делось. Бодипозитив здесь что-то поменял?
Это хорошее замечание. Да, бодипозитив сейчас тоже более становится известный, что это вообще такое, да. Мы можем, кстати, тоже затронуть эту тему. Но, по сути, и то существует. Просто что диетная культура, она более, скажем, старая, то есть она началась раньше, чем вот эта вспышка бодипозитива. Потому что бодипозитивная вспышка, она как раз-таки отчасти, не полностью, началась из-за того, что мы начали понимать то, что мы живем в диетной культуре, и нам нужно как-то по-другому пересматривать свои отношения с едой и со своим телом. И здесь хочется отметить, что бодипозитив — это не значит, я забиваю на себя, и я просто решаю, знаешь, там, вообще не двигаться, лежать на диване весь день, и есть, опять же, те же только чипсы. Это не бодипозитив.
Кто-то так воспринимает.
Да, да. И я вот хочу людям сказать, что это не бодипозитив. Бодипозитив — это в первую очередь про равенство всех тел. Равенство в плане... У человека в любом теле должны быть одинаковые права в культуре. Вообще, бодипозитивное движение — это как социополитическое движение, можно сказать. И оно началось, вообще, его начали черные, темнокожие женщины, американки, за то, что... И они были полные, и есть. Вот. И это про то, что вот они чувствовали, то, что у них нету таких же прав, как у условно худых белых женщин.
Mm-hmm.
Вот. То есть бодипозитивити — это про равные права.
Ну, да, это очень важно понимать про бодипозитив, то, что это было и остается такое социополитическое, социокультурное явление, которое стало относиться к физическому состоянию человека. Но, блин, да, к сожалению, многие воспринимают это, что я забил на собственное тело и питаюсь, как я хочу, ты должен как бы принимать меня такой, каким я являюсь или какой я являюсь. Это довольно странно для меня.
Я просто хотела сказать, что это также про то, что нельзя и неправильно шеймить людей за их вес и за их тело. То есть боди-шейминг. Да, или это еще есть такой термин weight-стигма, стигма веса, или weight-bias. То есть это когда... Это предвзятость, которая основана на весе. То есть, условно, если заходит в комнату, не знаю, полная женщина, то я могу сразу, у меня в голове автоматически могут появиться мысли: ленивая, не занимается спортом, за собой не следит, т-т-т-т-т. Вот это мой внутренний weight bias, стигма веса.
Предубеждение.
Предубеждение, предвзятость, да, да. С которым вот я многих приглашаю подумать и проанализировать свой внутренний, вот этот вот, внутреннюю предвзятость к другим людям. Что вы думаете, какие мысли приходят к вам, может быть, даже неосознанно в голову, когда вы идете по улице и вы видите человека в большом теле? Это очень такой интересный рефлекшн.
Ну, я здесь, конечно, максимально грешный, могу признаться, что, типа, я довольно... Я склонен полагать, что если я вижу полного человека, то, если вынести за скобку, когда у меня включается рацио потом, я думаю, что, окей, это может быть диабет, а могут быть проблемы с щитовидной железой. Угу. На первом месте я все равно думаю, что, типа, окей, чувак не следит за своим питанием совершенно. Угу. Скорее всего, он не думал про зал и вообще про заботу и уход за себе. И я даже готов немножко эту позицию поотстаивать, потому что если проблемы с весом связаны со здоровьем, и ты по какой-то причине этим не занимаешься, например, будь то там сахарный диабет, да, или какие-то гормональные проблемы, это тоже отчасти не забота о себе, забивание на себя. Да, ты не можешь моментально преодолеть те последствия, ну, то есть невозможно похудеть за один день, но что мешает тебе обратиться, не знаю, к эндокринологу, нутрициологу и начать это исправлять. Но понятно, что я не знаю, как там именно обстоят дела.
Нет, правильно, что да, ты так думаешь, но у меня тут встречный вопрос. Думаешь ли ты также про здоровье человека, который худой?
Вот это хороший вопрос. Ну, конечно, нет. То есть, скорее нет. В этом есть предубеждение.
Да, то есть и многие же болезни не отражаются на весе человека.
Это да.
Например, рак. Бывает, люди проходят химиотерапию сильно, и сильно худеют. Это нежелательное похудение, да? Но что происходит? Этому человеку, к сожалению, часто говорят: «Как ты классно выглядишь! А что случилось? Ты такой молодец!» А он такой типа: «Блин, я как бы тут почти чуть ли не умираю, вы тут мне комплименты...» Понимаешь? И твоя мысль очень понятная, и я ее слышу. Но в такие моменты я предлагаю подумать, а всегда ли мы думаем про здоровье человека, который не в крупном теле? Например, тоже я люблю этот пример. Например, когда мы смотрим, что-то я очень много раз сказала пример, возьмем журнал там Women's Health или Women's, любой вот глянцевый журнал, да?
Да.
И
да,
чаще
да.
у нас на обложке будет, например, девушка с прессом. Угу. Мы этому восхищаемся, нам это нравится, да? Но мы же не думаем то, что, блин, у нее, наверное, аменорея, у нее, наверное, пропали месячные, потому что у нее такой низкий процент жира. То есть я так думаю, но большинство людей так не думают. Я сейчас не говорю то, что вес не влияет на риски заболеваний и так далее. Это есть, это правда. Но это действительно вопрос врачей. Этим должен волноваться врач и сам человек, но не люди на улице, грубо говоря.
100%. Знаешь, меня это вот подводит к какой мысли? Поскольку корень-то здесь все равно лежит в питании отчасти. А как научиться ты себя слышать насчет питания? То есть, знаешь, опираясь на личный опыт, ну, я могу тебе сказать, да я уверен, что и другие люди так, мы довольно сильно подвержены как раз вот этому внешнему влиянию насчет еды. То есть мы видели, не знаю, офигенную рекламу, как котлеты в Бургер Кинге зажариваются по ТВ. Или мы увидели, как, я не знаю, открывается банка Кока-Колы, не лайт, не зеро, а просто Кока-Колы. И ты такой, типа, класс, хочу. Ну, то есть, и я уверен, что здесь мы максимально себя игнорируем, потому что у тебя после Кока-Колы, блин, может быть, изжога. После этих воперов у тебя может, там, не знаю, просто проблемы с питанием быть. Как здесь реально начать слушать себя? То есть начать, знаешь, как минимум, не то чтобы есть там в колораже, считать там белки, жиры, углеводы, а просто хотя бы есть то, что тебе еще и ментально подходит, хоть и мы убрали компонент морали из еды, эту иерархию устранили.
Очень хороший вопрос, и тут несколько вопросов в одном. Это прям целая тема. И ты очень правильно сказала то, что внешняя среда влияет на наш выбор в еде. Был такой социальный эксперимент. Взяли группу тинейджеров, в Англии, кстати, это было, и они ехали в ресторан, где там разные блюда были. И в том числе там подавали вот эту вот, как ты говоришь, зажаренную курочку, типа как Бургер Кинг или что-то такое. И пока они ехали, им, например, в такси показывали рекламу вот этой зажаренной курицы. Они там видели какой-то билборд с зажаренной курицей, да. Они какие-то там звуки, то есть их праймили, то есть им их программировали, но им это не сказали. Они просто едут в ресторан, да. Потом они приходят в ресторан, там опять кто-то ест, очень вкусно пахнет эта жареная курица, и кто-то ест эту жареную курицу и так далее. Дальше им приносят меню и говорят: выберите блюдо. И напишите, или, ну, закажете. И кладут им сразу возле них конвертик. И, значит, эти все тинейджеры заказали что-то из меню, и потом они говорят, им говорят: откройте конверт и посмотрите, что мы думали, вы закажете. И угадай, что там было написано.
Но...
Там было написано курица, и они заказали эту жареную курицу. То есть это действительно важный момент, что все эти рекламы, они очень сильно влияют на наш выбор в еде. Тут есть такой момент, что когда мы это понимаем и знаем, это уже помогает распределить, это я сейчас хочу, или я это хотел до того, как я увидел эту рекламу, или просто это моментально вот захотелось просто сейчас, просто потому что я увидела или понюхала зажаренную курицу. Да, например. То есть это помогает. Это первый момент, который можно вот держать в голове. Второй момент, как вот слушать себя. Полезно повести пищевые, это нужно какое-то время. И может постепенно вести пищевой дневник. И я считаю, что это речь про почему ты принял решение именно это съесть.
Окей.
Да? Тоже полезно еще, почему ты выбрал этот продукт или определять свои сигналы голода.
Что ты чувствовал в этот момент?
Понимать, когда у меня физический голод, а когда у меня просто вот стрельнуло в голову съесть пончик, просто вот, просто так. То есть это действительно не то, что я, может быть, даже хочу, или то, что мне надо. И учиться понимать, то есть я сейчас хочу это, потому что мне скучно, или у меня злость, или мне грустно, или потому что это физический голод, и это блюдо удовлетворит, уменьшит мой физический голод. Вот. Здесь очень, конечно, полезно иметь какие-то базовые знания про то, как составлять здоровую тарелку. То есть что должно входить в здоровое блюдо. То есть это какой-то источник углеводов, какой-то белок, овощи, то есть что-то с клетчаткой, да, и какой-то полезный жир. То есть это как пазл складывать. И если у тебя в этом блюде есть все эти компоненты, то можно сказать, что это сбалансированное блюдо. И сбалансированное блюдо, мы же не просто нутрициологи толдычим сбалансированное питание, а потому что такое питание... оно обеспечит тебе и энергию, и ты будешь себя хорошо после этого чувствовать, и будет вкусно. Ну, хорошо бы, чтобы было вкусно. Должно быть вкусно, да?
Ну, хорошо, чтобы было вкусно, да. Кстати, мне кажется, это один из таких больших стереотипов, что если питаться правильно, то это совершенно невкусно, что должен, не знаю, условно есть сельдерей, есть смузи из сельдерея, есть, не знаю, огурцы, ну, только огурцы, да, то есть свежие огурцы довольно вкусные, но когда их много, это тяжело, и там... все, ничего хорошего тебе не светит больше. Это же тоже совершенно не так, и мне кажется, это как раз тоже диетная история какая-то, да, преломленная.
Конечно, более того, ты огурцами этим вообще не наешься. В них нету белка, в них нет углеводов.
Совершенно,
нет жира.
Вода вообще.
Это на 90, там, не знаю, 9, наверное, процентов это вода.
Да-да.
Поэтому эти все кефирные огуречные диеты не работают.
Возвращаясь на шаг назад. Короче, первый шаг, первый подход к снаряду, как начать себя слышать свое тело, это начать развивать осознанность относительно своего питания. То есть, когда ты принимаешь решение что-либо съесть, какие эмоции этому сопутствуют. То есть не заедаешь ли ты сейчас что-то. Это тесно пересекается вообще с психотерапией.
Да.
То есть вообще не заедаешь ли что-то просто так, из-за стресса, например.
Абсолютно. И, конечно, сейчас у многих стресс, и разные есть причины, но вот это стресс-итинг, то есть заедание стресса, это реальная проблема, реальная вещь, но с этим можно
я
работать.
Я среди всех знаю про это много.
Ну да, видишь, и я понимаю, я очень сочувствую. Я тебе скажу, что я очень часто своих клиентов отправляю к психологу, к психотерапевту. Очень часто.
Скажи, пожалуйста, а с какими главными заблуждениями ты сталкиваешься среди своих клиентов, потенциальных клиентов, относительно вот условного, вот этого правильного, сбалансированного, теперь я знаю это слово, снова сбалансированного питания? То есть что для них кажется наиболее таким непреодолимым обстоятельством или ряд обстоятельств? Но я предположу за тебя, первое, что мне кажется, что это дорого. Что типа питаться здорово, здоровой, питая здоровой едой, это тупо дорого. Что еще есть?
Смотри, тут зависит, где ты живешь, и здоровое питание может быть недорогое, потому что здоровое питание – это не органик. Еда, знаешь, и вот все вот это не ГМО, но ГМО – это вообще отдельная тема. Вот. Самый главный, мне кажется, барьер – это давать себе время на изменение своих привычек. Это все про привычки. Вот я сейчас, чем больше работаю с людьми, тем больше понимаю то, что нужно помогать людям разрабатывать новые, формировать новые привычки и избавляться от старых каких-то привычек. Потому что наши привычки в питании – это привычки. То есть это просто что-то, что, чему нас научили в детстве, что мы повторяли очень много раз, и это устоялось. Например, привычка ужинать поздно или, например, есть очень большой прием пищи там 11 ночи или 12 ночи. Это привычка. Это можно все менять. И когда ты разбираешь сам свои привычки, ну, и не сам, или там с помощником, например, с тем же нутрициологом, то это все как бы выходит на поверхность, и ты понимаешь, окей, как мы можем сейчас чем-то поменять эту привычку. Вот. И почему, мне кажется, это самый такой большой барьер или один из самых больших барьеров? Потому что это занимает время. А мы же не любим долго ждать. Мы любим какие-то quick fixes, быстрые решения.
Конечно.
Да, и поэтому 20-дневные марафоны по похудению так популярны.
Эти марафоны-то в краткосрочке могут дать какой-то результат, да, даже несмотря на урон здоровью?
Да, конечно.
То есть ты реально за 20 дней сможешь сбросить?
Ну, конечно, смотря что они там тебе говорят делать или не делать. Если тебя стадит на 50-процентный дефицит калорий, то да, ты похудеешь за эти 20 дней. Но тут нужно понимать, что, скорее всего, обычно за 20 дней уходит не жир, а вода, особенно если это какое-то низкоуглеводное питание, и выходит, то есть меньше гликогена и воды в организме, в мышцах. Вот. И из-за этого будет минус на весах. Но это быстро именно fat loss, потеря жира за 20 дней. Ну, нет, это сложно.
Я, знаешь, я задумался просто про все вот эти вот весогонки, например, которые делают там ММА-атлеты, борцы. То есть, когда они буквально как раз всю воду из себя выгоняют за несколько дней при помощи изнурительных кардио, бань, вот этих вот обмоток в фольгу. Но это супер жестко. И самое главное, что потом они же это обратно набирают все очень быстро. То есть, ты вот условно за 2-3, 20 дней все это скидываешь, потом у тебя за неделю все это обратно вернется. У тебя все, что ты потерял, у тебя спокойно обратно возвращается. Ну, вода, она придет обратно, да, ты можешь залиться снова.
Да-да-да.
И ходить отекшие на самом деле. Слушай, давай немножко флипнем тему. Расскажи про то, чем ты занимаешься в прекрасном «Атласе». И что это за бизнес, прежде всего? А то мы так говорим, как будто мы-то понимаем. Расскажи для всех, что это и что там делаешь.
Да, давай. «Атлас Байомед» — это компания, которая занимается ДНК-тестированием не только человеческого ДНК, но и бактерий кишечных. Значит, есть в «Атласе» два подразделения, то есть именно ДНК нашего ДНК, то есть человека, да, и тест на вот микробиоту кишечника. Как нутрициолог я занимаюсь именно микробиотой, я генетикой не занимаюсь, потому что есть прекрасные генетики в команде «Атласа». Значит, что я делаю? Моя роль – это как head of nutrition. Во-первых, я работаю в европейском офисе, а не в российском офисе. Хотя с российскими я тоже работаю, на самом деле. У нас сейчас тут вот будет вебинар скоро. То есть я head of nutrition, то есть я возглавляю все, скажем, дела по нутрициологии. Что это значит? Я веду консультации клиентов. У меня есть пара нутрициологов в супервизии, как менторство, супервизия, которые тоже консультируют. Также недавно мы начали развивать такой более образовательный концепт, образовательную платформу «Атласа». Что там мы делаем? Мы приглашаем других специалистов в индустрии по микробиоте, по питанию, здоровью в целом. И организуем вебинары, бесплатные для людей, на английском. То есть я работаю, как я уже говорю, на английском в основном. И для того, чтобы помогать людям улучшать знания именно по микробиоте кишечника, по питанию и как питание влияет на наш кишечник и, в принципе, на организм в целом. Тут, наверное, нужно сказать вообще, что такое микробиота кишечника, потому что, может быть, для слушателей...
Хорошо.
Да, это будет новый термин, потому что это действительно относительно новая категория или подразделение в биомедицине, наверное. То есть это пересекается как с микробиологией, с биотехнологией, с нутрициологией, с медициной. В общем, у нас в кишечнике, в основном в толстом кишечнике, то есть это в конце кишечника, живут бактерии. Их там очень много. Примерно, по некоторым там подсчетам, их 100 триллионов. Задумайтесь над этой цифрой. 100 триллионов. Более того, чтобы понять вообще, насколько там их много, наш вот эта популяция, экосистема микробов в кишечнике одна из самых густонаселенных экосистем на планете. То есть потому, сколько там разных происходит процессов, механизмов, и то, сколько там много разных вот этих микробов там живет. В основном это бактерии, но также есть вирусы, есть археи и что еще? А есть еще грибы. Вот. По поводу грибов сразу скажу, то, что у нас тоже вот сейчас в Инстаграме среди нутрициологов есть, любят очень винить во всех проблем, это грибы. Вот там у вас грибы разрослись. Ребята, грибы, то есть, как, например, кандида есть такой гриб.
Да.
Грибки, точнее, не грибы. Ну, грибы тоже.
Грибы.
Грибки. Они являются тоже частью нормального микробиома, микробиоты. Да? Это звучит страшно, фу, у меня там грибы или грибки живут. Нет, это тоже, это такие же микробы, как и бактерии. И вот эта микробиота кишечника – это, по сути, совокупность вот этих вот микроорганизмов, которые живут у каждого из нас в кишечнике. И эти микроорганизмы очень важны. Их очень много там есть хороших. То есть можно разделить их на три категории. Условно, хорошие, плохие и нейтральные. И их очень много нейтральных. Их, и да не только, знаешь, плохие, хорошие. Они есть много вот этих вот нейтральных, которые делают и что-то хорошее, но могут в каких-то определенных ситуациях становиться условно-патогенными. И в Атласе есть тест, который помогает, который посчитывает по как раз-таки ДНК бактерий, какие бактерии там живут. Их там около 1000 разных живет.
А для чего это делается? То есть на выходе какая для тебя практическая ценность?
Практическая ценность такая, то что как клиент, как юзер, ты узнаешь, во-первых, какое у тебя разнообразие этих бактерий. Почему это важно? Потому что сейчас наука нам говорит о том, что исследования говорят о том, что чем выше разнообразие вот этого микробиома в кишечнике, тем лучше. Я люблю приводить аналогию с спортивной командой, например, там футбольной командой. Я вообще не разбираюсь в футболе, но допустим. Выбрала этот пример. У нас есть команда... Ты скажи, я сейчас правильно скажу или нет? Например, есть команда игроков. Возьмем, например, даже не футбол, а любых спортсменов. Есть команда игроков.
Неважно, да.
Мы обычно хотим, чтобы разные были навыки. То есть было разнообразие навыков в команде. Тогда команда становится лучше, чем все умеют делать одно, и никто не умеет делать другое.
Другое,
вот
да.
Вот с разнообразием микробиота это похожая история, потому что эти микробы, они разные выполняют функции в кишечнике. И чем больше разнообразия микробов, тем больше разнообразия их активностей, их навыков, их скиллов, а значит, тем лучше для нас, как человека, для человека. Почему это важно? Потому что мы живем в симбиозе со своими бактериями. То есть, по сути, мы являемся холст микробом.
Ну да.
Так и называется, холст. Human body is a host. Вот. То есть мы дом для них. И у нас с ними очень важные такие отношения развиваются, потому что то, что мы едим, влияет на них, а они вырабатывают разные вещества, которые потом влияют на нас. И сейчас, за последние 10 лет, просто невероятный бум в науке по исследованиям микробиома и то, с какими болезнями связаны наши кишечные бактерии. То есть, например, у людей, у которых есть такое заболевание, называется IBD, Irritable Bowel Disease, это синдром, как это по-русски? Не синдром разжиженного кишечника, это тоже. Короче, Крон и колит. Я вот забыла, как это по-русски. Irritable Bowel Disease. В общем, они, например, связаны с меньшим разнообразием микробиоты кишечника. То есть, резюмируем. Я не хочу сейчас сильно загружать научными терминами слушателей. В общем, чем лучше разнообразие бактерий в вашем кишечнике, тем лучше. А что влияет на разнообразие бактерий? Разнообразие вашего питания. В частности, разнообразие разных...
Вот оно как.
Да, растительных продуктов. Почему? Это тоже важно. Потому что самая главная еда для наших бактерий, хороших бактерий, это клетчатка. Клетчатка – это еда не для человека, потому что мы не можем, как Homo sapiens, у нас нет ферментов в организме, которые могут расщеплять клетчатку и извлекать из нее калории, например. То есть для нас клетчатка – это что-то пустое. Но клетчатка – это еда для бактерий, потому что бактерии могут ее расщеплять, ферментировать и уже после этого вырабатывать всякие полезные вещества. То есть вот такой вот цикл получается. Вау. Мы едим овощи, и не только овощи, бобовые, крупы, орехи, семена, всякие травы, специи, фрукты. И эта клетчатка, которая не переваривается по всему кишечнику, она доходит до толстой кишки, там живут наши бактерии, и вот эта еда для наших бактерий. Вот такая вот сказка.
Воу. Класс.
История.
Сказка на ночь.
Про ваши бактерии.
Ну, это жутко интересно.
Да, это очень интересно.
Ты же ведь про это никогда не думаешь.
Да, да.
То есть для тебя условно там съеденный бургер или, не знаю, там 100 грамм арахиса ничего не означает. Ну, может означать, что у тебя будет аллергия, например, если ты аллергик.
Да.
Но не более того. А это целый огромный процесс. Блин, офигенно. И, ну, собственно, проводя эти тесты, вы затем можете давать какие-то рекомендации по тому, как балансировать то же самое питание. Все верно?
Да, да, все правильно. Тут еще хочется отметить то, что мы еще многого не знаем про микробиом. То есть мы пока, знаешь, как говорится, scratching the surface. Мы только верхушку айсберга знаем. Да, в плане того, что вот какое вообще понимание науки о микробиоте. То есть еще очень много нам предстоит узнать. Вот часть моего PhD будет связана с этим тоже. И у нас есть вот этот вот очень интересный и полезный инструмент, например, как тест, да, с помощью которого мы можем понять, кто там живет. Вот. Но еще в будущем мы лучше сможем принимать решения о том, что нужно делать при тех или иных результатах теста. Вот. Еще много впереди. То есть я вот хочу про это сказать, потому что это важно. Мы еще не все знаем, и я думаю, что за следующие еще 5-10 лет мы продвинемся далеко, и мы будем лучше знать, какие болезни связаны с микробиомом. Мы уже знаем некоторые болезни, но знать связь не значит знать, что делать. То есть, условно, если мы знаем, что, не знаю, если микробиом связан с раздраженным кишечником, это не значит, что у меня теперь есть рекомендации, а что с этим делать? Потому что пока что это такой знак вопроса.
Конечно, нет.
Вот.
But it's still, that's fucking incredible, mm-hmm. что это так глубоко исследуется.
Mm-hmm.
Блин, а знаешь, я подумал о совершенно постороннем вопросе, извини, что я собью эту научную тематику.
Ничего.
Вот смотри, у тебя, ну, по сути, есть три, назовем это, социальные роли, да?
Mm-hmm.
То есть у тебя есть инфлюенс-история, где ты маркетируешь и брендируешь себя как эксперта.
Mm-hmm.
Соответственно, вот история с экспертностью, с инфлюенсом. Затем история в Biomed. Плюс, я думаю, что вот этот вот образ человека, который поддерживает здоровый образ жизни. Мне жутко интересно, как ты себя в одежде репрезентируешь относительно этого? То есть какой у тебя стиль в одежде?
Wow.
Ну, то есть... Ты на работу как head of nutrition, ты, не знаю, ты ходишь там, например, не знаю, в блейзере, в белой какой-то блузе, или там, не знаю, в лоферах, не знаю, консультируешь дома в худи, в джоггерах, не знаю, в найковских каких-нибудь спидранах. То есть, ну-ка, расскажи про это, мне вообще интересно, какой у тебя стиль в связи с этим?
Ну, во-первых...
Просто когда у тебя уживается так много ролей, это интересно.
Да, комплимент тебе, очень классный вопрос. Мне прям его никогда не задавали, и... I love it. Очень интересно. Это даже, знаешь, мне тоже такую саморефлексию сделать. Я не люблю очень такую формальную одежду, офисную одежду. Во-первых, я в основном работаю из дома. То есть у нас есть офис, но у нас по желанию туда можно ходить. И для меня самое важное в одежде – это комфорт. То есть я не буду одевать что-то суперкрасивое, где будет мне везде жать. И такого вот... Нет, я такого делать не буду. Поэтому я люблю, знаешь, вот этот стиль типа athleisure, когда у тебя типа как спортивное сочетается с leisure, то есть с casual одеждой. То есть, например, я много...
Ну, типа, да, для развлечения, удовольствия, слэш.
Это знаешь, это когда вот ты одеваешь леггинсы, например, и какую-то более такую casual рубашку. Или, ну, то есть вот, так, вот комбинация такого. Я могу консультировать... Бывает в худи, это зависит от погоды, если очень холодно, да. Бывает что-то более такое... смарт. То есть, я не знаю, как бы я писала прям свой стиль в одежде, но это что-то такое casual-smart-casual, я бы так сказала. Сейчас в универ я хожу, бывает более смарт, например, бывает более casual. Ну, в Португалии вообще все мега-casual, поэтому я такая думаю, так, нужно мне не overdress. Вот.
Слушай, а какую обувь предпочитаешь? Просто интересно. То есть, типа, мне что-то подсказывает, что ты, может быть, даже сникерхед немного, нет? Там, типа, Nike, Jordan, что-нибудь такое, нет?
Я очень много ношу кроссовок, но таких, знаешь, casual кроссовок. Типа, как Converse, что у меня там еще есть?
New Balance, поди, какой-нибудь.
Да, такие вот дела. Я себе купила в Португалии мои первые Birkenstock'и. Знаешь, вот эти вот...
Да.
Это так удобно, и я просто везде в них хожу, и думаю, блин, это точно мои не последние Биркенштоки. Ну, в общем, опять же, комфорт для меня важен.
Комфорт. Собственный комфорт идет рука об руку с пониманием собственной успешности. Ты считаешь себя успешной? Ты состоялась? Или типа the best is yet to come?
Ну, смотря как вот ответить, как подойти к этому вопросу. Мне кажется, что
какие
у меня
критерии,
есть...
Да.
Да, у меня есть какой-то успех вот сейчас в моей жизни. На этот момент в жизни у меня есть, скажем так, какие-то галочки, которые я могу поставить. Но, конечно же, я не состоялась в каком-то таком глобальном понимании, потому что, ну, мне только 28 лет, и если сказать, что я состоялась 28 лет, то типа, а что еще делать?
Что делать еще оставшиеся там типа лет 80-70, да.
Понимаешь? Ну, то есть для меня это достижение цели, это все классно, но тоже важно это мне не помешаться. Знаешь, типа вот это достигаторство, потому что у меня во мне это есть.
Конечно.
И бывает то, что моя самоценность, она связана сильно с моими достижениями. И я вроде бы это понимаю, я думаю, с этим нужно бороться или не нужно, или, ну, как бы, знаешь, философски тоже к этому отношусь. То есть когда-то я себя так притормаживаю, то есть даю себе там больше отдыхать, чем, например, какая-то часть меня хотела бы, чтобы я отдыхала. Вот. Ну, короче, не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, состоялась я или нет. Как обычно люди на это отвечают.
Ты отлично ответила. Ну, то есть, типа, это такое постоянно развивающееся действие, это движение.
Да, да.
Соответственно, да. Здесь в моменте что-то удалось, но, кажется, еще больше и удастся. Слушай, ну тогда, пожалуй, типа, мы подбираемся к такому, типа, завершающему вопросу. Тебе его кидал. То есть, если оглянуться назад, например, на 10 лет, ты бы стала что-то менять? Тебе захотелось бы поступить как-то иначе в какой-то из тех точек, которые ты преодолела? Или все осталось бы ровно так же, как есть?
В основном я рада своему пути, вот, который был so far, до сих пор. Но если бы что-то поменять, то, возможно, знаешь, что бы я поменяла? Это получить более такое hard science образование. То есть, например, мой бакалавр был вообще в экономике, не в нутрициологии. Потом я уже пошла на нутрициолога. И я бы хотела, возможно, вот сейчас я смотрю, думаю, вот куда бы я пошла учиться, да, если бы я сейчас была бакалавр, пошла на бакалавр. Я бы, наверное, хотела сделать что-то типа computer science или вот программирование мне бы хотелось уметь, потому что это полезно и в будущем, и сейчас, и вот как дальнейшее как бы развитие карьеры, мне кажется, это было бы классно. То есть, ну, вот такие вот есть какие-то мысли, но глобально я не сожалею, просто потому что я понимаю, то, что было, привело меня туда, где есть я сейчас. И жалеть... Знаешь, есть какая-то философская такая штука, я читала, что не важно, что вы делаете, все равно вы в будущем будете об этом жалеть. Поэтому подумайте, может быть, о чем вы будете меньше жалеть. Вот. Жалеть всегда можно о чем-то.
Это очень позитивная мысль. Позитивная мысль для завершения.
Да, да.
Слушай, ну класс. Лиз, огромное спасибо. Слушай, это был суперинтересный диалог. Ты мне подарила АБВ нутрициологии, понимаешь, что такое... забыл, как эта штука в желудке называется?
Микробиота.
Микробиота. Я пойду про нее читать. Мне это жутко стало интересно. Я пойду про это почитаю. Класс, огромное спасибо тебе.
Тебе спасибо, очень было приятно с тобой общаться. Очень интересно, ты вопросы задаешь, знаешь, которые такие помогают подумать, пофилософствовать, поразмышлять. Вообще классный подкаст, я слушаю.
Потому что надо думать иногда.
Да, классно.
Нам всем надо думать. Классно.